Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как всегда, будем говорить про Америку. Постараемся это сделать именно в таком лайтовом, как говорят мои студенты, режиме. Полегче что-нибудь. Хотя, ну как, говоря про Америку, ну разве можно вот расслабиться нам? Ну никак нельзя. Сегодня у нас в гостях Грег Вайнер, американский журналист. Кстати, совсем недавно вернувшийся из Будапешта, если вы помните. Так что вы теперь прекрасно понимаете, кто организовывает там встречи все необходимые. И вы понимаете, с какой целью мы посылали нашего Грега в Будапешт. Так что...
Командировочный до сих пор не заплатили.
Да, Грег, значит, командировочный по результатам переговоров двух президентов. Грег, я тебе это говорил, и не смей эту тему поднимать больше.
Ой-вей,
да-да-да, как говорят у нас в Москве. Грег, значит, уважаемые радиослушатели, дело в том, что я вот сейчас вот в эти выходные, может быть, мне нужно обязательно пригласить Грега на какой-нибудь такой, знаете, вот на хороший говяжий стейк, угостить его надо, так сказать, здесь, потому что Грег приехал с бедой, бедовой просто, что происходит с ценами на говядину в Америке, он им бедный, Грег не может себе позволить купить...
Не, ну я яйца не могу позволить купить, не то, что говядина.
Ты знаешь, я уже просто...
Баранину не поступиться вообще.
Что такое, что с ценами, ну что?
4% ап, 4% в лед. То есть, что творится, конечно, на американском рынке. Инфляция раз, цены растут два, цены растут на еду в супермаркетах, цены растут на еду в кафе, цены растут на еду в ресторанах. И, в общем-то, сказать, обещанного падения цен, которое обещал президент Трамп, его просто нет.
То есть вас президент обманул? Американский президент обманул свой народ? Не может быть, Грег.
Он немножко ошибся.
Он немножко ошибся. Все понятно. Я, уважаемые радиослушатели, зайдите на мою страничку «Америка Лайт». Я там разместил материал как раз из Нью-Джерси, как раз там был. Там цены как раз видны, то, что... Значит, давай мы конкретно скажем по ценам, что я там видел. Значит, порядка $9 — это паунд, то есть это полкило, да, даже чуть поменьше.
454 грамма.
454 грамма, ну, давай считать это. Значит, где-то сейчас килограмм фарша в районе 1800, да, я правильно вот так вот считаю, рублей на наши деньги? 1700...
Ты берешь 900 умножаешь на 2?
Ну, я на 2 умножаю, да, хоть там еще и остается. Ну, 900 грамм, в общем,
1800
стоит...
1800 на этот... если ты умножаешь на 100, то это евро.
Не-не, не на 100, на 90 умножаем, там, на 8. Сколько сейчас?
Ну, в общем, грубо ты прав.
Ну, да, ну, пускай 1600 тысяч. Да. Да, где-то...
Вот такие недешевые котлеты.
Да. Ну да, вообще-то, да. Ну, в половину. Я вот недавно покупал фарш в одном сетевом нашем, так сказать, говяжий, из постной говядины 700 рублей стоил.
Ну, я тебе хочу сказать, что цены на шоколад упали.
На шоколад упали?
Упали. Очень круто упали.
Неужели Брайтон Бич завел шоколадки Аленка и сбил цены все?
И Аленка, и печенка, и два ребенка.
Аленка — это международный бренд. Весь Китай сейчас гоняется за этой
милой. И Маша, и Медведь.
Маша, Медведь, да.
Нет, на шоколаде действительно упали цены, в общем, довольно серьезно, процентов на 20.
Ну тогда, Грег, давай порекомендуем нашим американским друзьям пропускать второе и переходить сразу к десерту.
Имеешь в виду к встрече Путина и Трампа?
К шоколаду сразу. Что еще ты сказал по поводу яиц, что опять сколько уже можно там было? Неужели сколько сейчас стоит там?
Ну, яйца колебались где-то от 6 до 8 в Нью-Йорке, от 6 до 8
дюжина
долларов
за дюжину. Это 6-8, значит...
Добавь 5%.
Ну, да, это значит, где-то там $5 будет стоить десяток, если мы, да, сократим, 50, да, но это 400 рублей где-то, да?
Ну, в общем, в принципе, так это еще не ощутимо, но я думаю, что то, что предсказывают на следующий год, вообще довольно больно. Говоришь, первые полгода 5%, до 10% на следующий год, если такие темпы сохранятся, то еще на 10% все взлетит.
Грег, ты понимаешь, в чем дело? То, что мы говорим, уважаемые радиослушатели, я бы не хотел, чтобы это как бы так только в шутку воспринималось. Дело в том, что есть объективные показатели. Объективный показатель — это цена золота. Ты посмотри, что творится с золотом сейчас. Ну, 4,350 уже.
Ну да.
Я помню, полтора года, чуть побольше, это было 2000 за устройство на
улицу. Давай продуктовую корзину возьмем.
Давай.
На семью 4 человек 1600 да. долларов в месяц сейчас продуктовая корзина.
Сколько?
1600.
1600?
На 4 в месяц.
На 4 человек в месяц.
Добавить 10%. Если они состоятся, это много?
1750.
Это $160. Это очень много для семьи, которая живет довольно
жесткой экономией. Ну, безусловно, потому что есть семьи, у которых после всех вычетов остается на руках в лучшем случае 4-5 тысяч долларов.
Ты что-то оптимист.
Ну, я сейчас беру дорогие штаты, Нью-Йорк, наш Нью-Джерси. Конечно,
значит,
там...
смотри, если мы берем семью, которая работает в Макдональде, оба там человека, да, $15 в час.
Ну да, там.
И вычтить 40%, там вообще ничего не остается. Плюс арендная плата. Или там...
Но Макдональдс нельзя брать, потому что это все-таки...
Возьми Walmart.
Нет, я понимаю, но это все-таки там есть элементы временной работы, люди там временно как бы работают, но даже если мы возьмем такие карьерные места...
Возьми security services.
Дело в том, что, ты же знаешь, сейчас Трамп под этот шумок, под этот шатдаун, под закрытие правительства, он уволил тысячи...
230 тысяч.
Ты понимаешь, из одного департамента образования он уволил 4 тысячи человек.
Он вообще его закрыть хочет?
Вот об этом речь. А послушай, а почему бы ему не закрыть, если в 2020 году они его чуть не угробили там? Это именно те вот самые учителя и работники департамента, которые подтасовывали выборы все. Там же выборы были в хай-скулах все. Да. Они там все
в свое время я брал интервью Уильяма Беннета, который был Secretary of Education.
Ну,
если
вот
ты помнишь такого соратника.
Нет, не помню.
Уильям Беннет, он был
Баффало. Ты знаешь, что, говоря об этих людях, не ошибешься. Все демократическая партия, или так, давай мы возьмем звонки. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Дорог, как всегда, приятно слушать вас.
Добрый день.
Взаимно.
Маленький комментарий, чтобы понять мой вопрос, и маленький вопрос. Вот я слежу за этим шатдауном, который уже перевалил там за 20 дней, насколько я могу понять, и сравниваю это с тем, как бы это все было здесь, в России. Но это даже трудно себе представить, потому что, скорее всего, весь народ российский стал бы на уши, и руководитель, который допустил бы такое, он просто бы вышел из Кремля неизвестно по своей или воле. Вот, и я не могу понять, что это за странная общность под названием граждане Соединенных Штатов, которые все это спокойно воспринимают, но судя по тому, что событий никаких нет, которые с этим связаны, которые были бы центром каких-то новостей. Вот я хочу сказать, это просто лаг-период такой, знаете, затишье перед бурей. Или американцы просто действительно очень терпеливые люди? И какой ваш прогноз? Там будет что-то такое взрывное или нет? Спасибо.
Ну, во-первых, хорошо. Ничего так страшно. Значит, как продолжают люди, которые беднейшие слои населения, кто получал welfare, кто получал восьмую программу, пенсионеры, все продолжают получать. На это есть спецфонды.
Особые статьи бюджета.
Да, все связано с здравоохранением, с медикейдом, с медикейром, с поставкой лекарств и так далее. То есть вот той красной черты, о которой вы говорите, да, вот взрывной волны, ее не будет.
Нет, Грег, извини, пожалуйста, я на секундочку, я прерву тебя. Дело в том, что ты сейчас говоришь о госпрограммах поддержки, Medicaid. А те, которые, допустим, страховались вот в других, в коммерческих организациях, они могли все присесть. Их же уволили, и они автоматически страховку теряют.
Мы говорим о государстве, которое шатдаун объявило, да?
Так вот я тебе говорю.
Да, поэтому я говорю о государственных программах.
Когда увольняется человек со службы, у него автоматически страховка умрет. Ты знаешь, что такое без медицинской страховки?
Я знаю, жил без нее 10 лет.
И как?
Нормально.
Нормально, да.
Ничего драматического. Надо идти к врачу.
На цыпочках ходил по тротуару.
Надо идти к врачу, пошел.
Да, в темное время суток не возвращался, не дай бог.
Это небольшая драма, на самом деле.
Да.
Когда ты молод, красив и здоров, все замечательно.
Ой, Гриша, не садись на эту лошадку.
Не вижу я в шатдауне. Уже был при первом Трампе, был шатдаун 35 дней. Когда его позиции были менее сильны, и когда он меньше контролировал Конгресс и Сенат, сейчас, я думаю, все обойдется довольно просто. Единственная выигравшая страна в шатдауне — это сам Трамп. Я думаю, он взял в свои руки инициативу, он увольняет людей, он сокращает штаты.
Я думаю, здесь элемент определенного, Грег, лукавства, ты скажи мне лукавство. Дело в том, что, да, конечно же, 2-3 недели сейчас, это нечувствительно. Потому что, во-первых, у них центральный банк возглавляют нормальные люди, и там у них ставки по кредитам, они очень и очень приемлемые.
4%.
Прожить, да. Совершенно верно, прожить в кредит вот в этой ситуации, месяц, допустим, это фактически... срок платежа там кредитной карточки. То есть люди, вот, о ком вы говорите, как они выживают, как живут, они прекрасно понимают, что они могут, вот, допустим, позволить себе даже один платеж пропустить.
Плюс очень многие американские банки дали кредитные каникулы.
Каникулы, под это, да, дело. Под это дело. Это не то, что у нас кредитные карточки там от 30 до 60%. То попробуй здесь, так сказать, вовремя не заплати, у тебя, так сказать, ну, сумма удваивается там через определенный период. То есть там это все снивелировано немножко. Ваш вопрос... Я его разделяю, вы совершенно справедливо, уважаемые радиослушатели,
составите его. Потом огромное количество фуд-стэмп.
Фуд-стэмп, да, там есть это. То есть там
очень
включаются,
много...
включаются. Знаете, это вот как отключение электричества где-то в госпитале, и включается резервное питание, да?
Вот ты очень хорошо сказал, потому что склады американской армии, где есть еда, зарезервированная на многие годы вперед, прямо оттуда идут поступления
совершенно
прямо в народ.
Верно. Но,
бесплатно.
Грег, согласись, принятие вот таких экстренных мер в то время, когда Америка не воюет, это уже очень симптоматично.
Готовится.
Это очень
готовится.
Кстати, о войне.
Венесуэла.
Вы что там замутили с Венесуэлы? Вы когда перестанете охотиться за рыбаками из Тринидада и Тобаго, из Боливии, из Венесуэлы? Что это такое?
Рафаэл Никитич, в Венесуэле проблема. Они не могут добывать нефть, у них нет оборудования.
Грег, у них
поэтому,
одна...
поэтому туда придут американские корпорации и смогут добывать нефть,
ты
и
знаешь,
в Венесуэле она
как-то,
появится.
Как-то с помощью России и Китая Венесуэла справляется
нет,
с этим.
Нет,
у Венесуэлы только
справляюсь.
Одна проблема.
Да.
Они имеют самые большие запасы в мире нефти. А заводы от Луизианы до Булокси туда и до Майами, они заточены именно вот на эту
тяжелую
нефть. На тяжелую венесуэльскую нефть. И это покоя вам не дает просто.
Но мы справимся.
Вы не успокоитесь.
Справимся.
Кстати, не справишься. Я сегодня опубликовал тоже материал. Куба, у вас там добровольческие батальоны готовятся.
Да, кубинцы Куба... умеют воевать.
Вот это и
умеет,
все.
Умеет,
так
умеет,
что
умеет.
Это вам не будет такой легкой прогулкой. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Артем, Подмосковье.
Да, Артем.
Ради вашей передачи идут 4 километра. Домой, чтобы вас послушать, Грег.
Спасибо.
Спасибо за
спасибо.
То, что вы в студии. А у меня вопрос простой. А как американцы относятся к тому, что сейчас вот идет уже практически передача этих торогавков? Неужели никому не страшно увидеть за окном красно-желтые грязные?
Все понял, спасибо.
Вы знаете, Артем, я вас должен
спасибо,
успокоить.
Артем, да.
Передачи торогавков не будет. Трамп этот пучок из этих торогавков будет держать в руке и размахивать ими. И Трамп использует томагавки как шантаж. Давать это Зеленскому не будет. Может быть, он даст какие-то другие ракеты с меньшим радиусом действия. Но по 1600, 1800, 2500 километров дальности ракет у Зеленского не будет. Ну, будет ракета там 150.
Но я слышал, что просто,
километров.
Я так понял, что Бандеры нацики, они не поняли юмор, так сказать, Трампа. Дело в том, что он действительно собирается поставить продукцию фирмы Крафт. Очень хорошие томагавки из нержавеющей стали с рукояткой из канадского кедра. Действительно, это такие, значит, по $99 за штуку. Я думаю, что вот это будет поставлять. Они думали, что это ракеты. А на самом деле пришлют такие, знаешь, подарочные наборы.
Как всегда, Трамп превратно понял.
Да, его превратно поняли просто, да. А эти ребята пусть берут эти томагавки и, как говорится, идут рубить лес, потому что зимой топить будет нечем. Это уж точно.
Уважаемые радиослушатели, томагавков в Соединенные Штаты, в Украину не дадут. Я вас готов успокоить, этого не произойдет.
Дело в том, что это было основным условием Грега Вайнера в Будапеште перед президентом Трампом. Он сказал: Дональд Фредович, я тебе организую встречу в Будапеште, но смотри, да. Только чтобы это. Ну а Фредович ему сказал: слушай, Грег, ну что это? Я же имел в виду томагавки настоящие с деревянной ручкой. А они что подумали?
Они
да. Ну, может быть, конечно. Так, Грег, давай отвечать на вопрос. У нас полная линия. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль и Грег, Олег.
Да.
Хотел спросить как раз каковы, ну, по вашей оценке, перспективы вот российско-американских переговоров в Будапеште, которые вот намечены? Будут ли там все-таки приняты вот важные решения по украинскому кризису? И вот сегодня там Трамп тоже встречается в Вашингтоне с украинской страной. Вообще, как вы считаете, Трамп намерен давить на украинскую сторону и сможет...
Все, спасибо, да, я понял.
Ну, Олег, я еще раз вам хочу сказать, что в сухом остатке для Трампа выбор между Украиной и Россией очень просто, естественно, Россия. Он человек, умеющий считать, умеющий зарабатывать деньги, умеющий говорить и адекватно оценивать ситуацию. Естественно, выбор Трампа – это будет Россия. Да, будут оговорки, да, будут компромиссы, да, будут переговоры, да, будут какие-то задержки, сдержки и так далее, но выбор будет однозначный – Москва.
Ну, я бы рад был бы разделить оптимизм моего коллеги. Но я не знаю, понимаешь, дело в том, что он слишком, Трамп в своей риторике, он слишком далеко заходит.
Сколько денег получил Зеленский за последние годы?
Это...
Из старой байденовской программы он получил
Грег,
500 миллионов
ты знаешь,
долларов.
Вот за... Грег, за время вот этой большой игры, которую англосаксы развязали против нас, они поняли одну очень простую вещь. Русофобия — это дело дорогое, и они, как правило, на это не скупятся.
Трамп,
с времен
Трамп
Ивана Грозного.
Трамп дал деньги какие-то Зеленскому, ни копейки.
Нет, а Трамп
за полгода.
Нет, подожди, во-первых, Трамп поставляет. Да, но он не дал, но он продал.
Это
какая
старая,
разница?
Это
а Байден-то дал же.
Это старая,
а
он, Байден... не мог, он не мог отменить программу, принятую как
здесь. Вот здесь Николай спрашивает, недопонял, что это что так называемые кубинских добровольцев хотят направить на подмогу Венесуэле? Николай, зайдите на мою страничку «Америка Лайт». Я там опубликовал материал из нескольких источников. Вы знаете, я всегда оригинал вам даю. Посмотрите, там сейчас идет многотысячный митинг, идет в Гаване. А, может быть, он уже закончился там. И там как раз формируется вот, ну, добровольцы, которые, я так понимаю, я не хочу, я не знаю, там поедут. Ну, конечно, они поедут туда, по идее. Как это было, кстати, уже не раз. Но мы с вами знаете,
что... Я хочу добавить, что у Чавеса с Кубой были выстроены специальные отношения, которые с Мадуро остались и продолжаются.
Да, да, да.
И, кубинские врачи, кубинские специалисты.
Куба неоднократно посылала своих бойцов, своих добровольцев и в Анголу, и в Никарагуа. Так что это не
и
нечто
и
такое.
И на Гренаду.
Да, и на Гренаде в свое время это было. Так что здесь, безусловно, здесь это, я думаю, что это только вопрос времени. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, Евгений. Скажите, пожалуйста, вот у меня два вопроса. Первый, как вы считаете, или, может, знаете, обсуждал ли Путин с Трампом Венесуэлу? Вот. И второй вопрос, вот некоторое время назад, когда Байден говорил, что это не его война, он там упомянул, что Байден вот посылал оружие, а я посылал только, как он назвал, щит.
Простите, вот, вы имеете в виду, извините, вы имеете в виду, Трамп говорил, что это не его война?
Да, да, Трамп,
Трамп
говорил,
да, что это вы не сказали война. Байден, да, я просто уточнил, да,
вот,
пожалуйста.
И что переводчик перевел как то ли простыни, то ли одеяло. А вот, ну, там в попыхах можно перевести по-разному. Вот вы как считаете, про что говорил Трамп?
А какое слово, я не понял, так сказать, вы говорите? Как?
Щит.
А, щит. Но дело в том, что они близки по значению, это слова, это дерьмо и просто.
Скорее по звучанию.
Да, не по значению.
Значит, если верить CNN, я думаю, что они не врут, то не сам, Венесуэла обсуждалась. В разговоре вчерашнем между Путиным и Трампом
обсуждалось
не всякого сомнения. И вообще, если есть возможность, ребята, есть такие, советую заходить на CNN, есть Google Translator, читайте, там очень интересные материалы, довольно достаточно объективные.
Угу.
Очень советую. А по поводу того, что Трамп сказал, что это не мое...
Это у кого? У CNN это объективно?
Ну, конечно.
Нет.
Я тебя умоляю.
Мне интересно вот это слово.
Извините, давайте я здесь просто... Значит, дело в том, что два слова действительно. Спеллинг простыни — это S-H-E-E-T, это длинный слог, sheet, говорится. А то, что вы имеете S-H-I-T, это уже вот именно это дерьмо. Так что, ну...
Нет, но не мог же он говорить о простыни.
Да нет, но я еще раз говорю, ну, конечно, он говорил не о простыни. Ну, это просто, поймите, есть игра слов, которую... А Трамп
вообще
любит в этой игре.
Я вам просто подскажу, как это понимаешь. Щит. Это простыня. Щит.
Щит это да.
То, что вы
вот
имели
и все, да. Так что это то же самое, как относится к слову и имени Дик, допустим, вот английского.
Да. Ну, может, он о деньгах говорил?
Ну, может, ну, давайте мы сейчас, мы не будем спорить лингвистически, мы вам объяснили. Ну, конечно, он говорил не о простыне. Тут, ну, что тут говорить-то? Понятно совершенно, что игра такая слов не переводит. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот мы говорили о рыбалке, другое о магнитоле. Рыбалки слушают музыку, рыбаки слушают музыку в походе, а на рыбалке не охотятся никогда ни на рыб, ни на людей. Вот это надо запомнить.
Ясно. И это я все говорил, да, вы говорите, имеете в виду, да, только что? Хорошо, спасибо большое. Да, как говорили мои учителя на журфаке, нас должны понимать и в ярангах. Так да, что, да. Ну, хорошо, я, так сказать,
возвращаясь к Венесуэле.
Да, давай вернемся все-таки, да, от рыболовства и простыней, давай вернемся.
Думаю, что прямой агрессии не будет, но обстрел, какой-то обстрел по аэродромам, по авиации, по флоту Венесуэле, если будут какие-то определенные четкие информации, на которые будет ссылаться Трамп о появлении какого-то наркогрузов. Я думаю, по этим условным наркогрузам будут бить американские ракеты.
Грег, послушай, я понимаю все. Грег, меня знаешь, что пугает? Ты так серьезно сейчас говоришь. Какая Венесуэла? Какая Венесуэла? Мы что, с тобой не знаем, откуда наркота идет в Америку? Мы что, не знаем, что 90% это Колумбия? Это если мы говорим о креке так называемом, да? И основной транзитер это Мексика, понятно совершенно, картели. Амфетамин идет из Китая. Какая Венесуэла?
Я как-то беседовал с венесуэльским послом в Соединенных Штатах Америки, беседовал я с ним в Москве.
Так, и он тебе что?
Который здесь занимается бизнесом и так далее, не в Вашингтоне. Он мне просто рассказал, так сказать, что военный флот ВВС Венесуэлы занимается транзитом наркотиков.
Грег, ну ты при всем уважении, Грег, посол тебе рассказал о том, что военно-морские силы
занимаются... Я не буду говорить, где,
занимаются...
потому что меня обвинили в джинсе сразу.
Да, естественно. Ты скажешь, после скольких затяжек это тебе пришло, это откровение от посла?
Не, ну это было правда, у меня свидетели есть.
Грег, ну послушай, это давай, как говорится, давай не будем путать пьяных рыбаков и коррумпированного какого-нибудь мичмана там, который там чего-то там, мешочек чего-то провез, понимаешь? Таких мешочков из Вьетнама приходили. Сексилион,
у меня вопрос, Павел Никитич. Если что-то серьезное начнется между Соединенными Штатами и Республикой Венесуэла, как поведет себя Кремль?
Я думаю, что мы консолидируемся с Китаем и дадим вам по мордам там.
Ну, там, но в договоре, который подписан только что,
совершенно
там нет
верно.
Военной помощи.
А?
Там нет военной помощи.
Ну, ничего, мы окажем. Считай, что это будет
факультативно,
да.
Факультативно
две подводные лодки всплывут там, а со стороны Тихого океана подойдет мой военно-морской флот китайца. Вот и все. Я думаю, что вопрос решен. Послушай, мы туда столько денег уже вбухали. Там и китайская, так сказать, нефтяная компания, и мы столько. Мы что ж, мам, отдавать это все будем, что ли? Ну, команда, ребят, вы немножечко, как говорится, все-таки...
Я передам.
Да, ты уж передай, пожалуйста. Да, вот 19.26, а героин из Афгана. Уважаемые радиослушатели, меня пугает вообще наше знание логистики современного наркобизнеса. Мы все с вами знаем, а почему-то живем... Но мы потому что порядочные люди, да. Так, вот Сергей Смолин пишет. 100% не озвучить мой предыдущий коммент. А ваш предыдущий коммент, Сергей, воевать и победить можно только за идею. Американцы всегда и везде воевали за деньги. Сергей, почему вы думаете, что я это не озвучу? С удовольствием озвучу.
Ну почему?
Очень терпеливые люди, это мы русские. А вот это вы, наверное, имеете. Да, действительно терпим. Ну что делать, терпеливые мы такие. Главное, в терпил не превратиться.
Война за независимость была за идею или за деньги?
Ты имеешь в виду где, в Америке?
1776 год.
Да вы против налогов восстали.
Да какие налоги?
Какой?
Вы хотели независимости.
Независимости. Вы хотели, чтобы вас, так сказать, чтобы налоги у вас не брали. Вот и все. Так что бизнесмены вы, Грег. Грег, давай мы сейчас от наших, так сказать, шуточек перейдем к серьезным вещам. Но ваши уважаемые коллеги вас сейчас ознакомят с последними новостями. Послушайте их вместе с нами. Потом продолжим с Грегом Вайнером.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». У нас в гостях Грег Вайнер, американский журналист. Человек, который обустроил и, так сказать, подготовил встречу в Будапеште для наших президентов.
За недорого, да.
За недорого причем, да, абсолютно недорого взял. Так что, в общем, так сказать, будем надеяться, что все хорошо. Как всегда, уважаемые радиослушатели, мы на всякий случай скажу, это была шутка сейчас по поводу...
Нет уж. Нет уж.
Грег, да я на всякий случай скажу. Да, мы-то с тобой правду уже знаем. Да. Как всегда, уважаемые радиослушатели, мы вас хотим знакомить с материалами, которых нет сейчас. Все говорят, есть определенный тренд, но мы, как всегда, вам даем информацию о США, которую вы не найдете. Дело в том, что вот сейчас пришло сообщение, я его буквально 2 часа тому назад опубликовал на своей страничке. Значит, командующий Южной группой войск, адмирал Элвин Холси, это один из самых высокопоставленных, так сказать, собственно говоря, генералов.
Полный адмирал. Да,
да, полный адмирал, да. Он подал в отставку. Как вы думаете, почему, Грег? У меня твое мнение. Он, собственно говоря, в знак протеста против позиции Вашингтона и по поводу интенсификации военных операций в зоне Карибского бассейна.
Я думаю, это причина. На самом деле, это вообще... его допек новый министр войны.
Хэнкса, да?
Я думаю, сейчас побежит не он один. Сейчас, думаю, отставок будет очень много. Угу. Потому что боятся генералы и адмиралы этого не очень здорового руководства, не очень профессионального, но хотят уходить красиво. То есть, чтобы остаться политическими комментаторами, зарплаты 300-400-500 тысяч долларов в год, работать на CNN, на Fox и так далее. Чтобы получить такую работу, нужно очень хороший, высокий политический
рейтинг. Не ждать, когда тебя уволят.
Конечно.
Тебе не кажется, что произошла определенная метаморфоза? После выступления Хексета перед этим генералитетом, где он сказал, ваша задача не следить там за ЛГБТ и там и прочее,
бегать, да.
Да, а именно воевать. Они вдруг неожиданно, мужики, сидели, генерал, что? Воевать?
Да,
мы
да,
что,
да,
значит, будем воевать? И так переглядываться.
Мы не за этим в армию шли.
Мы не за этим, да, мы не для этого в армию шли, так сказать. Да. Вспомни как раз, кстати, реакцию некоторых морпехов, которые, помнишь, когда наш истребитель, по-моему, пролетел над...
вошли в отставку.
Да-да-да, они просто все сбежали в отставку, сказали, ничего себе, у вас тут
не
самолет.
Все.
Не все.
Капитан остался.
Не, ну, капитан остался, я убежден.
Старпом.
Кок остался, да, повар остался. Остальные все бегут. Что это такое? Это внутренний фронт только против Хексета или это
я
уже
думаю,
против
что,
Трампа?
Я думаю, что Хексет. Я не думаю, что они замахиваются на Трампа, потому что им еще жить и
жить. Но они же против политики.
Они хотят спокойно уйти в отставку, получить свою пенсию, не лишаться звания и так далее. Я думаю, что это только Хексет.
Только это
я не думаю, что это Трамп.
Ну вот, уважаемые радиослушатели, в любом случае, вот видите, вот такая вот новость. У нас оказывается, оппозиция...
В городе Нью-Йорке происходят события.
Что там опять происходит, Грег?
Там 4 ноября будут выборы мэра.
Да, уважаемые радиослушатели, действительно, будут выборы мэра. И дело в том, что это, как вы сами понимаете, это крупнейший город страны. И от того, кто будет мэром. А там сейчас претендуют 3 человека. Первый – это небезызвестный Куомо из клана Мафиози. Это со стороны Демократической партии.
Бывший губернатор.
Бывший губернатор штата Нью-Йорк. Другой – это вот этот мальчик, киндер-сюрприз по фамилии Мамдани, мусульманин. Человек,
у которого папа профессор Колумбийского университета.
Да, и это уже говорит само за себя. Вы понимаете, в каких традициях воспитан. Абсолютный социалист, то есть полностью. Человек не скрывает, я социалист там и прочее, прочее. Третий, это какой-то непонятный человек, так сказать, Слива.
Вполне понятно.
Не, ну понятно, я просто говорю, фамилия у него смешная, Слива.
Да.
Вот. Это как бы консерватор-республиканец. Так вот, вчера прошли дебаты. Первый телевизионный
дебат. Нью-Йорк Пост организовала.
Да, Нью-Йорк Пост организовала газета. Достаточно такая, знаете, я с интересом слежу за этой газетой, по крайней мере, я предпочитаю «Нью-Йорк Таймс». Она
Нью-Йорк Таймс.
Да, она такая живая. И вот они организовали. И вот я вам хочу сказать, Грег, у тебя сложилось впечатление, и у меня сложилось впечатление. Согласен ли ты с моей точки зрения? Мамдани, вот этот социалист, порвал их буквально.
Я думаю, не то, что порвал, даже не с чем было сравнивать. Я большой, на самом деле, я еще помню Марио Куомо, благодаря которому...
Это брат этого.
Марио – это отец.
Отец, да, отец Куомо.
Я помню, в 82-м году я приехал из Торонто в город Нью-Йорк и пошел на парад Labor Day, День труда.
Так.
И шел в нем Марио Куомо, тогдашний вице-губернатор, и всем кричал «I'm not slap around». Когда я услышал, что итальянец говорит на идыш... Я понял, что это то место, в котором надо жить. И я благодаря этому переехал в Нью-Йорк из Торонто. Я шучу, конечно. Вот. Но на самом деле меня очень удручил Куомо. То есть я помню, как он себя вел...
Он же был ведущим ток-шоу.
Ведущим был его брат.
Он принимал участие, и он, так сказать, участвовал во всем этом.
Вот, когда был ковид... Угу. Он блестяще держался, он великолепно держался, он вел великолепные пресс-конференции, у него был заряд. А сейчас говорит какой-то сломанный человек с тихим голосом, у него никакого драйва, никакого заряда энергии. А Куртис Лива — это вообще беда какая-то. Я помню Куртиса в 80-х годах, какой-то был замечательный, молодой, энергичный
да.
лидер и так далее. А сейчас просто все. На его фоне все кандидаты, конечно, полный атас.
А ты знаешь, я помню прекрасно Куртис Лива. Знаешь, я его откуда помню? Он участвовал в предвыборном заседании Алекса Красного. Помнишь, у нас от Брайтон-Бич издевался?
Да, да, да.
Он избирался в совет. Да. И он тогда, вот они молодые ребята, но Алекса уже нет.
Снова депутат.
Но он как говорится, не растет.
Но это предел.
Да, это предел для русского иммигранта, для еврейского русского иммигранта, да. Но в любом случае, да, вот действительно, сейчас вот ты смотришь, послушай, ну что, значит, коммунист-социалист будет мэром Нью-Йорка?
Это поразительная ситуация. Ну, что самое потрясающее, я узнал, ты вообще обалдеешь. Да. Город Вестчестер.
Так.
Значит, я читаю отчет Real Estate Agent.
Угу.
Выставлен на продажу, вырастен
да.
на продажу, значит, какой-то таунхаус огромный.
Угу.
36 заявок,
угу.
20 просмотров за один день.
Так.
И оффер, который был дан на этот дом, на $700,000 больше, чем он стоил.
И что это тебе говорит?
То есть народ валит из города Манхэттена, из города Нью-Йорка в апстейт Нью-Йорк, который республиканский. Апстейт Нью-Йорк – это республиканская
вотчина,
это все это знают.
Кстати, и Билл Клинтон там живет.
Да, народ бежит из Нью-Йорка, как в 70-е годы. В 70-е годы тоже
да,
была паника,
тоже был.
народ бежал из города Нью-Йорка. Сейчас это уже просто бегство. Люди боятся нового потенциального мэра как огня. Социализм просто полыхает на Нью-Йорке. Но это будет большой подарок для Трампа. Для него это будет большое подспорье. Если социалист выиграет, то, конечно, то, что мы увидим войска Национальной гвардии на улицах Манхэттена, на 5-й авеню, я не сомневаюсь.
Ясно. Хорошо, давай еще возьмем звонки. Да, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Грег.
Добрый вечер.
Ну, знакомые, которые в Америке были, говорят о том, что Нью-Йорк такой же город, как Москва в России, такой обособленный город, к Америке имеющий ничего общего. Это правда?
Не совсем. Ну, если говорить, я думаю, Рафаэль Никитич что-нибудь подтвердит, в Нью-Йорке такие же магазины, такие же торговые центры, все то же самое, что по всей Америке. Эксклюзива нет. Единственное, даже в Нью-Йорке сколько? 1, 2, 3, 4 аэропорта, да, а, скажем, штат Флорида 12 международных аэропортов. Да, есть места и покруче, чем Нью-Йорк. Но в плане этнической, тоже он эксклюзивен только в одном варианте. Это единственный город в Америке, где 2,5 миллиона евреев.
Угу.
Больше ни в одном городе Америки такого
да,
нет.
Еврейский город.
Да, абсолютно еврейский город. Поэтому там можно вкусно покушать. Ни в чем себе не отказываю.
Вот там сейчас мэр будет скоро в Узумане, а ты покушай.
Мэр будет антисемит.
Так вот и об этом речь. Он дело в том, что совершенно конкретно высказывает антисемитские, так сказать, вещи. Вот о чем речь. И тем не менее его избирают. Причем избирает либеральное еврейское как раз сообщество.
Я слушал, опять же, сегодня на одной из вражеских социальных сетей, выступление нескольких раввинов в Нью-Йорке, которые просто молили на коленях голосовать за Куома.
За Куома?
Да, за Куома.
Ой, господи. Так, Николай нам пишет. Господа, уважаемые, ну хорош, вот именно так, нехорошо, но хорош распространять этот уже 100 раз разоблаченный фейк о пролете российского истребителя над американским крейсером, после которого команда корабля от страха чуть ли не за борт попрыгала. Уважаемый Николай, это вы говорите, что команда попрыгала с корабля. Мы этого не говорили.
Мы говорили, что они ушли в отставку.
Мы мирно-мирно, да. Мы говорим о том, что они мирно-мирно добрались до порта Констанца и мирно-мирно по трапу сошли, потом в международный аэропорт Бухареста и улетели к себе обратно. Истребитель этот пролетал. Заявки на это были действительно. Поэтому, Николай, вы проверяйте матчасть, пожалуйста, и не будьте так уверены. Ну, хорош, вот распространяемый, понимаешь, с тобой, Грег?
Да, кажется, Рафаэль Никитич распространитель.
Я распространитель, послушай, я сеятель. Это же да. Вот, кстати, Сергей Смолин тебя спрашивает, Грег, ты готов к ответу?
Готов.
А Грег католик?
Нет, я иудей. Я недавно праздновал все еврейские праздники, правда, не уходя из дома.
Да. Ромео спрашивает, а Венесуэлу разбомбят?
Я думаю, удары будут. Я не понимаю, как, не понимаю, куда, но вне всякого сомнения. Хотя, с другой стороны, во время первого срока два авианосца подошли к Северной Корее.
Помнишь? Ну, как пришли, так и ушли.
Как постояли.
Да, и ушли.
То есть уже прецедент был. Может, уж там и будет и...
Нет, но эти же за рыбаками гоняются.
Ну, это в Пуэрто-Рико сидят там 18 F-35.
Да, F-35-ых они пригнали.
Да, Пуэрто-Рико рядом.
Да.
Сколько там, 1.5-2 часа лета.
Да. Николай спрашивает тебя, спросите, пожалуйста, у Грега, поскочила информация, что вроде бы как администрация Соединенных Штатов хотят предпринять попытку договориться с Кубой и снять санкции.
Ну, уже была попытка, уже сам Обама договаривался.
Ну, да.
И практически враги, это... ему просто Конгресс и Сенат все обломили.
Ну, Сенат, и потом Трамп вернул обратно, да, санкции, Трамп все вернул обратно.
Может быть, повторится, учитывая, что Трамп писмейкер. Миротворец, может быть, он и пойдет на это.
Да, Ром77 пишет. Доброй ночи. Ну, хорошо, ночи. Рафаэль, вы большой молодец. Все очень интересно. Очень интересен ваш оппонент. Вопрос, как США относятся к малому бизнесу? Уважаемый Ром77, мы не раз говорили по поводу этого. Я хочу сказать, это больная тема. К малому бизнесу, к среднему бизнесу, я бы очень хотел, чтобы точно так же, как в Америке относятся, я бы хотел, чтобы у нас к нему относились. Потому что это действительно там помогают людям построить бизнес.
Я тебя добавлю 5% всех налогов,
да, идет от малого и среднего бизнеса. От малого, да. Это то самое вот хорошее, что я бы очень хотел, чтобы мы учились в Америке. А мы почему-то какой-то гадости всегда учимся.
И даже есть национальная администрация малого и среднего бизнеса, которая именно занимается. То есть, если вы придали бизнес-план туда, то вы можете получить кредит до 50 тысяч долларов. Вас будет кредитовать правительство Соединенных Штатов Америки.
Все понятно. Так, Николай не унимается. Рафаэль, прошу прощения, вы тут немножко ошиблись. С подходом китайского флота со стороны Тихого океана просто у Венесуэлы нет выхода к Тихому океану. Николай, уважаемый Николай, со стороны Атлантического океана китайский флот никак не подойдет, потому что его не пропустят через Панамский канал. А канал через Никарагуа, который собирается Китай строить, они еще не построили. Поэтому они подойдут все-таки с Тихого океана. Им это легче. А уж поверьте мне,
они степями
если, если китайские ракеты не долетят эти 80 километров, которые отделяют границу там ближайшую, допустим, от этого, то уж мы тогда поможем и дадим кое-что, что долетит при желании...
Ну, подводки же умеют ходить степями.
А, ну, у нас по степям, конечно, да, так сказать, да, Рина, это тут вопросов нет. Так, ну, давай-ка возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Грегу.
Да, пожалуйста.
А как устроены радио-СМИ в США вообще? И в частности... Принято ли употребление на радиостанциях слов паразитов, косноязычие, эффекты дикции штатных радиовещателей, похабная тональность и так далее?
Спасибо, хорошо.
Я вам расскажу случай своей жизни. 1988 год, 44-й канал, Нью-Йоркское кабельное телевидение. Ко мне приходит Михаил Михайлович Жванецкий, который приехал тогда на первый...
Ну, это русское телевидение.
Да, это американский канал.
Но мне по-русски.
Кажется, но это я взял его и говорил по-русски.
Я понял.
Нет, это не русский, это просто американский. Где слово, у меня было первое русскоязычное телевидение в Америке. И Виктор Шульман, покойный продюсер, значит, привел Михаила Михайловича. Михаил Михайлович посмотрел на меня и сказал, это как? Я говорю, что как? Пришел, я говорю, да. Заплатил, да. И вышел в эфир, я говорю, да. Свобода ненавижу, прошу прощения. Свобода ненавижу, сказал Михаил Михайлович.
Вот теперь, видите, нецензурные слова появились и на российском радио. Но я хочу обратить ваше внимание, уважаемый радиослушатель, сказал это американец.
Сказал это Жванецкий, я его процитировал.
Я понимаю, ты еще что-нибудь процитируешь.
Вот, а на самом деле все очень просто. Пришел, купил, заплатил, взял рекламу.
Тебя не про это спрашивают. Тебя спрашивают английский, когда... Я думаю, что нашу радиослушательницу интересует конкретное, профессиональное, так сказать, вот сообщество, которое выходит в эфир по-английски. Они как, матерятся? Что они делают?
Но если это кабельное телевидение или то радио, и спутниковое, да, то есть такой человек Ховард Стерн.
Да.
Вот Раф Никитич может рассказать подробно о нем.
Ну,
да,
безусловно,
он,
конечно,
большой поклонник. Вот, и Ховард Стерн на этом сотворил себе, вот о чем вы говорите, что все, что вы перечислили, он на этом сотворил себе карьеру и даже... зарабатывает сейчас 180 миллионов долларов в год его зарплаты.
Я хочу вам сказать, что Ховард Стерн, вы даже, наверное, и не догадаетесь и не додумаетесь, что он сотворил, когда на своем этом, так сказать, радио Сириус, одно из первых кабельных
спутников.
спутниковых радио, да, что он там, так сказать, представил и что он там продемонстрировал всей Америке. Я даже не хочу сейчас говорить об этом, да, но там, в общем, так сказать, было, конечно, очень, скажем так, очень-очень сексуальная передача
была. Ответ очень простой. Если вы нажимаете кнопку и попадаете в открытый эфир, все лимитировано. Да. Если вы платите за это, за спутниковое радио или кабельное, то, пожалуйста, смотрите.
Да, там можно ругаться, все что угодно делать. Да. И, так сказать, есть разные ведущие. Есть ведущие, которые очень, так сказать, профессионально себя ведут. Есть ведущие, которые совершенно непрофессионально ведут. Для меня это, конечно, вот уже упомянутый Такер Карлсон, допустим, и Меган Келли, и Марк Левин. Это профессиональные люди. Билл О'Райли, хотя он, конечно, абсолютно антироссийски настроен, но, так сказать, профессионально люди работают. В свое время Раш Лимба, Шон Хеннеди, они тоже работали, очень профессиональный, хороший язык. Но были огромное количество случайных людей, это, я думаю, как в любом абсолютно.
Ну вот как пример, яркий бизнес. Пример, есть еще Билл Махер.
Билл Махер.
Он, значит, он работал на HBO, HBO, это кабельная система.
А он и сейчас там работает.
На ABC.
Да, откуда его уволили.
Politically incorrect.
Да.
Вот, и оттуда он пулей вылетел. Попал на HBO, кабельная программа, и он чувствует себя замечательно.
Да, на ABC он не мог говорить, потому что это был федеральный канал, а вот когда он попал на кабельный HBO, там он уже матерится.
Платите 19.99 в месяц и слушайте Билла Майера.
Как 19.99?
За HBO.
Когда мясо стоит $20
грека. В месяц.
А это за один раз.
Да.
Людям кушать хочется, а не HBO слушать.
Ну, слушаю. Кому как.
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, Рафаэль Олег, вот каковы перспективы того, что Трамп будет ли продолжать вводить национальную гвардию в определенные города, будет. Где мигранты, так сказать, неподконтрольны, по его мнению, и удастся ли там его заставить демократов при голосовании за бюджет отказаться от финансирования медицинского для мигрантов? Вот насколько вот эти вот вопросы...
Ну да, спасибо, да. Сейчас... Камень преткновения, нелегалы будут?
Ну, я думаю, что будут вводиться, будут расширяться, и это все показывает ситуация с Иллинойсом из Чикаго, и господин Притцкер, губернатор штата Иллинойс, который визжал, хрюкал и говорил, что никогда и ничего не позволит, как миленький, когда вошли федеральные войска, рассчитывается на первый, второй, и была попытка там конфликта федеральных войск, национальной гвардии с полицией, Чикаго, она закончилась не в пользу полиции Чикаго. Трамп будет наращивать.
Ты знаешь, что убийство, да, произошло? Уже убили сотрудника иммиграционной службы в Чикаго.
Да.
Николай прислал, извините за тон предыдущий вопрос. Николай, извиняем, понятно. Сергей Смоль.
$100
$100 Буржуй ты несчастный. Вот посмотрите, господа, был бы интеллигентный еврейский мальчик из Санкт-Петербурга, представитель
из Ленинграда, лучше, из Ленинграда.
Да, и что с ним сделала Америка? Меркантильный стал, ужасно совершенно, еще матерится в эфире.
Ой-ой-ой.
Сергей Смоль, теперь понятно, кто станет мэром Нью-Йорка, да. Ромео тебя спрашивает, демократы смогут взять реванш через 3 года?
Ой, вопрос. Я боюсь, что пока у них такая тишина.
А у нас перспективы, думаю.
Такая тишина среди этих самых, среди демократических лидеров. Даже губернатор Калифорнии Нисом.
Я тоже, да, это карикатурный пост.
Не тянет. Никого пока не вижу.
Маляр пишет. Никогда не передавал привет американцу. Грегу привет.
Спасибо,
Грег,
взаимно.
А ты хоть раз Маляру передавал привет?
Маляр, привет.
Все, Маляр, привет. Да, все, так что это. Господи, Грег, ты за кого болеешь в плей-офф по бейсболу?
Не моя игра. Американский футбол люблю,
слушайте,
а бейсбол терпеть не могу.
Уважаемые радиослушатели, Грег Вайнер еще не потерян для нас, слава богу. Да. Потому что если бы это был бы бейсбол или гольф, то все, тогда хана, что называется.
А американский футбол хорошая игра.
Нилс Майкл спрашивает, прокомментируйте, программа ориентирована на помощь наиболее уязвимым слоям населения стран мира. В будущем изменится ли политика в пользу белокожих англоговорящих беженцев из Европы и ЮАР? Кстати, вот из ЮАР идет активно очень сейчас эмиграция, да?
Бегут фермеры все, бегут. Вне всякого сомнения, двери будут открыты, потому что белого населения в Соединенных Штатах уже не так много, и я думаю, этот вопрос очень волнует определенную категорию граждан.
Нигматуллин тебя спрашивает, уважаемый Грег, банальный вопрос, какова вероятность, что Фредич и наш президент договорятся в Будапеште?
Очень высокая. Ну, смотрите, как все расписывается. Сегодня, значит, Госдеп созванивается с МИДом, Лавров созванивается с Рубио. На следующей неделе они встречаются. Значит, встречаются они не одни, а с кучей помощников, представителей комитетов, департаментов и так далее. Готовится документ. И через 2 недели Трамп и Путин встречаются в Будапеште и его подписывают. Я думаю, ситуация очень напоминает то, что было недавно в Египте.
Потом будет опять очередная попытка убийства президента Трампа, и все становится на свои места.
Трамп бессмертен.
Это да, это да. Вот, кстати, Андрей правильно говорит, 19,90 за говядину, плюс налог, конечно, налог еще. 6, сколько в Нью-Йорке еще? 8%?
Уже под 10
где-то. 10%. Да. То есть, если вы заплатите, допустим, $20 за килограмм, то вы реально платите $22. Совершенно верно, Андрей. Вы, как говорится, все правильно сказали. Да, здесь это...
Я вам скажу одну вещь, которая джинсой не является. Когда я покупал сигару, я не буду говорить где, я за сигару, которая стоит $20, заплатил $3 налог.
А ты не пробовал бросить курить вообще?
Пробовал.
Ну, ясно.
Каждый день пробовал.
Вот Хишадо пишет, в 28-м году в Штатах президентом будет Путин. Помилуйте, ради бога. Послушайте, вам не жалко Владимира Владимировича-то? Здесь ему нервы трепят еще.
Зато двойной оклад.
А? Какой двойной оклад?
А может быть, тройной.
По совместительству?
Да, да.
А, кстати, Трамп же отказался от зарплаты. Ты знаешь?
$1 получил.
Да, да. Ромео спрашивает, почему тишина с Гренландии? Грег, действительно, когда присоединять будем?
Островок?
Готовитесь.
Датчане уже столько же закупили самолетов.
Вот ничего ты не можешь до конца довести. И вы, американцы, все такие.
Вы что, Будапешт, я справился?
Да. Ты наш. Слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Грег. Ага, здравствуйте, Грег. Спасибо за передачу. Я сразу предупреждаю, что я как бы не антисемит, ничего не имею против евреев. Но ведь вот среди вас, так сказать...
Грег, держись.
Это такая секта, Хаббат, так сказать, по сути, который захватил власть во всем мире, который одержим идеей там встреч Мушаха, а условием для встреч Мушаха является...
И вопрос ваш какой?
Так сказать, человечество... Скажите, а вот, допустим, в Америке там люди как-то вот сами евреи сопротивляются вот этой, так сказать?
Я понял. Грег, сопротивляйся этому.
Ну, учитывая, что мой прадедушка из Любавичей, из этой же тусовки хасидской, хаббатской, да, Любавичской, да, то я как бы... Дело в том, что мы власть не захватили.
Как
нам еще далеко, очень далеко.
Да перестаньте, вы все уже захватили.
Власть захватили Ротшильды, у которых капитал $500 триллионов.
Значит так, Грег... У нас коллективная ответственность, ты же знаешь.
Ты в доле, я
да, так что да, мы там тоже, как говорится, подруливаем где-то.
Не, ну это смешно, ребята.
Так что, ну, сионские да.
Там мудрецы очередные.
Ну, да. А что теперь делать, да, давай, ладно. Слушаю вас.
Благодарю вас. Всегда так дружественно, так проникновенно, так пассионарно.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, а... Как относятся к братьям наших меньших? Федеральный центр и в разных штатах?
К меньшим братам вы имеете в виду кого? Животных или либералов? Или...
В частности, к хвостатым сиротам. Это
хвостатым, все, я понял, да. К животным
в
как?
В Америке на 330 миллионов населения 160 миллионов собак и кошек. Я недавно об этом писал,
не
поэтому
говоря,
я точно
не
знаю.
Не говоря уже хорьки,
но вам попугачки. Хочу сказать, что в Российской Федерации на 142 миллиона населения 75 миллионов собак и кошек.
То же самое. Значит, я должен сказать, это одна из немногих англосаксонских традиций. К животным они относятся хорошо. Вот к другим расам, национальностям у них проблема. А к животным всегда очень хорошо. Это уже, как говорится, с времен Конан Дойля. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Грег, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что какая-то часть выезжает из Нью-Йорка. Угу. А разве вот демократы или кто там остается, их это не беспокоит?
Демократы тоже уезжают.
Они тоже, вы понимаете, демократы.
Они тоже люди.
Спасибо большое. Дело в том, что...
У меня дочка с мужем уехали из Нью-Йорка в Нью-Джерси.
Да-да-да. И я, кстати, хочу вам сказать, что Билл Клинтон с Хиллари Клинтон, там, руководитель этого племени
демократов,
он тоже перебрался из Нью-Йорка и уехал туда. Сделал для виду себе офис в Гарлеме, открыл, и не появляется там.
Мы, кстати, остаемся на следующий час?
А, на следующий час мы с тобой, Грег, не остаемся безответственно. Так, давай возьмем звонок. Наверное, это все-таки последний будет. Слушаю вас.
Добрый вечер, пожелаю Америке. Доброго дня.
Спасибо.
У меня вот одно предложение, один вопрос. Предложение в связи с сообщениями о кончине ударников КИС, может быть, им посвятить завтрашнюю музыкальную передачу?
А кто, простите, скончался?
Этот ударник группы КИС.
А, да, вообще-то действительно.
Может быть, им завтрашнюю передачу посвятить.
Все, я понял. Вы знаете, я думал об этом. У нас была передача о КИС, но спасибо, что вы сказали. Я обязательно точно. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Завтра в 14:00 у нас музыкальный Голливуд, викторина, так что присоединяйтесь. Я приготовил очень трудные вопросы, но я убежден, что с Божьей помощью и с помощью вас, уважаемые радиослушатели, мы справимся. Ромео, к вам обращаюсь конкретно. Я надеюсь, вы завтра завтра будете у нас запивалы всего этого в буквальном, в переносном смысле. Ну что, Грег, последнее слово. Только не матерное, пожалуйста.
Good night, everybody.
Так, любит Грег все-таки русский язык.
Yeah.
Спасибо, всего вам самого доброго, уважаемые радиослушатели. Жду всех вас завтра в 14:00 на музыкальную страничку «Америка Лайт».